подразумевает режим монолога. Но нету здесь дискуссии, потому что мало времени. Нужно успеть донести какие-то знания и дать возможность получить опыт. А вот ответы на вопросы для этого специальный такой мини-класс. Поэтому можете вопросы готовить, а появится информация на стенде, может быть, она уже есть. Но... И там вы можете удовлетворить свой интерес. А и также в процессе фестиваля вы можете точно так же подходить к преподавателям, если вы заметили, они так ходят часто без дела. А, вот. И вы их прям берете за грудки. Они, собственно, для этого и ходят. Ну, они, конечно, естественно, не будут навязываться, там у вас есть вопросы или нет. У нас не принята как бы проповедническая деятельность, как вы заметили. Вот, поэтому вы, если у вас есть какой-то интерес живой, вы сами их ловите, опа, и спрашиваете. И это на самом деле очень важно, потому что процесс здесь происходит такой довольно интенсивный, а интенсивный процесс подразумевает такие же какие-то нестандартные ситуации в психике, в теле. И они могут иногда обескураживать, как бы, и тогда для того, чтобы не было паники какой-то, не было замешательства, вы можете себя таким образом приободрить, успокоить, вот, посоветовавшись с более старшими, с наставниками, учителями. И тогда вам легче будет пройти этот процесс, потому что, еще раз, конечно, пространство фестиваля – это очень мощное мероприятие. Наверное, пожалуй, три типа таких мероприятий существует в традиции. А вот это, вот, собственно, фестивали, они российский фестиваль кундалини-йоги, есть европейский фестиваль кундалини-йоги, есть мировой фестиваль кундалини-йоги, который проходит на солнцестоянии в Америке, в Рамдас-холле, то есть там в месте, где жил Йоги Баджан. Это первое мероприятие. И второе мероприятие – это любой из учительских тренингов, вот, в котором очень сконцентрировано знание и практики, и дисциплина. Вот. И третье мероприятие – это белая тантра. Вот. И вот эти вот три, собственно говоря, события, которые проходят регулярно, ну, практически во всех странах, то есть они доступны, они как раз и обладают самым мощным воздействием с точки зрения трансформации нашей осознанности. То есть никакой другой задачи не стоит перед этими процессами, это кроме такой вот трансформации. Естественно, речь идет о трансформации в лучшую сторону. То есть ни в коем случае нет задачи сделаться хуже. Вот, и под словом «трансформация осознанности» подразумевается две вещи. Это развитие нашего сознания, рост нашего сознания и очищение подсознания. Вот это, собственно, то, что является сутью трансформации нашей осознанности. Ну, рост сознания означает то, что вы лучше и реалистичнее понимаете то, в чем находимся, в том, в чем мы находимся. То есть у нас больше понимания всего, с чем мы сталкиваемся, и оно, это понимание, более реалистичное. То есть мы меньше заблуждаемся, меньше ошибаемся. И, следовательно, не нужно эти ошибки исправлять. Это значительно укорачивает процесс, как бы, да, достижения какого-то идеального, эталонного нашего состояния. Например, вечного счастья. Никто ничего другого не ищет, кроме счастья. Вот. От простейшего микроорганизма до полубогов, вот, все ищут только счастье. Вот. И это неоспоримо. Для этого используются знания, какие-то определенное время жизни и так далее. Вот, это вот, значит, рост сознания как лучшее понимание реальности и очищение своего подсознания, которое выдает нам какие-то реакции на ту реальность, в которой мы находимся, нежелательную, то есть которая делает нас не очень счастливыми, удовлетворенными. Вот, и вот это вот событие, оно здесь вот как раз это решает самым, наверное, лучшим образом. А у этого фестиваля есть особенность, в отличие от тичер-тренинга и, там, предположим, белой тантры, в том, что, во-первых, прежде всего, здесь основной элемент связан с нашей осознанностью. То есть если на тичер-тренинге одним из главных элементов является все-таки дисциплина, Там, если вы не следуете дисциплине, то вам говорят «до свидания». Все. Вот, двери открыты, уходите. То есть здесь, конечно, естественно, вы предоставлены в каком-то смысле сами себе, и вы, только ваша осознанность может помочь вам здесь хорошо сориентироваться. Это как шведский стол. То есть и то, и то, и то, много разных классов, можете есть, можете не есть, пожалуйста, никто вас насильно не кормит, можете даже себе доширак там развести, и опять тоже никто вас не выгонит с фестиваля, за исключением каких-то явных нарушений каких-то там, об этом мы уже говорили, не будем повторять вступительное слово. И осознанность является первым главным инструментом, то есть вы должны быть все время на чеку, и очень внимательно наблюдать, что работает для вас, что не работает, и правильно дозу соблюдать. И заодно и консультироваться со старшими. И второе – это очень удачная комбинация духовного процесса и материального процесса. То есть фестиваль – это некоторая такая модель будущего устройства социума, где во главе стоит духовный процесс. Духовный процесс. И вот это как бы такая мини-модель. Мини-модель, где наша обычная мирская деятельность идеально синтегрирована с духовными практиками. Даже немножко духовные практики доминируют здесь чуть больше, и понятно, потому что это фестиваль. И это очень важно. Потому что обычно, как правило, у нас все-таки церковь отделена от государства. Вы позанимались где-то у себя там на своем месте, и потом, пришли, окунулись в свою кармическую деятельность. Есть некоторая линия разрыва. А здесь этой линии разрыва нету. То есть граница стерта. Здесь вы практикуете и одновременно занимаетесь обычными мирскими делами. То есть реализуется тот принцип, который реализовывался у нас в течение 70 лет, только чуть трансформированный. Там был такой, кто постарше, они помнят, имеется в виду строительство коммунистического общества, а строилось на принципе от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот. И здесь тоже от каждого по способностям, каждому по духовным потребностям. Духовные потребности у всех разные. Кто-то уже рождается почти брамином, кто-то еще совсем неофит. И поэтому духовные потребности у всех разные. В этом пространстве у вас есть возможность эти духовные потребности удовлетворить и при этом выразить себя через свои способности, через вот эту севу, через вот это служение. Поэтому, как вы заметили, это такая, почему я и сказал, это мини-социум такой. То есть практически здесь на короткое время реализуется то, что сейчас почти невозможно в обычной жизни. То есть здесь есть все, кроме, может быть, маленькой экономики, хотя и она тоже есть. То есть практически представлены все группы профессиональной занятости, то есть, которые называются варны. Есть брамины здесь, это весь преподавательский состав. Они заняты в основном формированием духовного вектора, методического, учебного процесса, вдохновляют вас, воодушевляют через практики, знания и так далее. Есть тут кшатри, ходят, только им саблю еще дать. И организаторы, то есть те, кто здесь рулит всеми этими процессами, сбором того и сего, денег, организация планов, планы мероприятий, охрана и так далее. То есть вся вещь, доставка того, другого, продуктов питания, увоз всяких отходов и так далее. Это кшатрии, они этим занимаются, весь административное крыло. Тут же есть, пожалуйста, вайшью торговцы. Базар работает на всю, пожалуйста. Можете того купить, сего купить, и им это прикольно, и выгодно, и так далее. То есть, конечно, естественно, самый представительный класс – это шудры, то есть те, кто служит. То есть то, на чем все это держится. Это мы все с вами практически здесь. Каждый выполняет какую-то свою особую севу. И на этих четырех, таких опорах держится этот мини-социум, в котором мы имеем возможность задействовать свою материальную природу в интенсивном духовном процессе. А это, собственно, то, что и требуется от нас. И это здесь реализуется в течение одной недели и почти не реализуется в обычной жизни. там у вас четкая линия разделения. Это духовное, это вот занятие, здесь я сделал садхуну, а потом взял, пошел в свою майю, в свой офис там и так далее, на свою работу, и трудно их сопрягать. Вот в этом как бы отличительная особенность этого фестиваля, поэтому цените это пространство, оно действительно реально как такой реактор, она работает как линза, привлекая вот эту энергию космоса, энергию божественную, для того, чтобы ее донести до каждого участника. И поэтому даже если вы ничего не делаете, а просто ходите здесь, как говорят, тусуетесь, то все равно работает. То есть, приехав сюда, вы как бы загрузились в этот реактор. Мы все загрузились. И в нем здесь варимся. Вот, и Гуру Рамдас, вот там вот Гурудвара, это главный повар. И они здесь делают вот этот вот суп. Это наше особое возвышенное сознание, которое может все время в любой ситуации сохранять связь с высшим универсальным сознанием, божественным сознанием. Это единственная цель всей нашей практики. То есть быть все время синхронизированным с космосом. Вот. Быть все время синхронизированным с божественным. Где бы мы ни находились, в какое бы время дня и ночи, в какой бы экстремальной или спокойной бы ситуации ни была вокруг нас. Вот такая вот штука. Поэтому это очень клево здесь быть. И я вас поздравляю с этим прекрасным выбором. Оно стоит этих 19 тысяч. И потом сторится и воздастся. Не надо будет воплощаться много раз, все быстрее будет происходить намного. И вы почувствуете потом изменения, которые будут происходить в жизни, может быть, не сразу, может, спустя какое-то время появятся новые вкусы, новые какие-то предпочтения в жизни, новые желания. И постепенно-постепенно так мы растем и развиваемся, пока вот не достигаем высшей точки этого мастерства. Собственно, поэтому фестиваль, он имеет обычно, как правило, какую-то, несмотря на вот эту общую задачу трансформировать осознанность, он имеет какую-то конкретную направленность, так, чтобы как сфокусировать наше внимание на чем-то одном, каком-то объекте, тогда нам немножко легче быть более собранным, чем когда мы слишком общо все рассматриваем, говорим какие-то, может, для многих абстрактные, не очень понятные слова. Но когда мы фокусируемся вот на какой-то одной задаче, одной цели, уже немножко проще. И, и это уже 9-й фестиваль, на разных фестивалях разные были как темы для того, чтобы их можно было глубже впустить в себя, получить опыт. Обычно, как правило, такими темами были сутры эпохи Водолея, то есть главные отличительные особенности вот этой нашей современной эпохи и духовного процесса, который в это время осуществляется. Понятно, что 2000 лет назад было одно, до этого там 3-4 тысячи лет назад было другое. И даже заповеди разные. У Моисея одно, у Христа другое. Нанак принес третье послание. То есть время меняется. Вот. И поэтому эти сутры, они выражают суть духовного процесса вот в данное время. И они были как бы такой основной темой. Сейчас не менее интересная тема. Второй год, собственно говоря, номер этого фестиваля. Сейчас вот 9-й фестиваль. Первый был в 2009 году в городе в замечательном Петрозаводске, когда встаешь, и там на воде такая уже корочка льда в конце августа. Я до сих пор помню. То есть встаешь, уже минусовая температура. Вот, ноль. А это в конце августа. Было очень, зато было много энтузиазма, бодро, весело, народу было очень мало, но было экстремально. Хорошо. И вот сейчас этот 9-й фестиваль, мы не знаем, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то не знает. В одном из текстов в Санкхи-шастрах написано, что вначале были числа, потом были люди. Вот. Поэтому числа, они действительно правильно, там будет Карам-Крия, они вам это подтвердят, что миром правят числа, они ведут нас. И в том числе и вот этот 9-й фестиваль, он связан, естественно, с числом 9. И, это легко дальше понять смысл, потому что 9 – это последнее число простое. Дальше уже идет двузначные числа, сложные. То есть это как бы некоторая фаза, заключительная фаза некоторого процесса. То есть то, на чем заканчивается все. Ну, а заканчивается все, собственно, мастерством. Потому что мастерство – это как бы некоторая кульминация процесса нашего роста и развития. Ну, кто-то здесь есть уже учителя, кто-то, может быть, еще не совсем знаком с этой традицией. Мы знаем, что существует 5 ступеней в достижении этого мастерства, этого совершенства. Это фаза начинающего человека, сарампад. То есть вы еще совсем новичок. Всего боитесь. Машины, лошади, пианино и так далее. Потом вы начинаете, проходите какой-то такой момент стрёма. Вас в это время очень активно оберегают, опекают, не дают никаких сложных заданий, вы следуете четким указаниям. Ну, вы переходите в фазу экспериментов, уже пробуете новый навык и там, и эдак, вот, и в той ситуации, и в той ситуации. Это уже фаза такого, называется подмастерья, называется карампад. Вот. А в какой-то момент времени вы проходите ее, вы уже освоили езду на машине и по таким дорогам, и по таким дорогам, уже в город выехали, на первой фазе вы только по площадке ездите и аккуратно, и паркуетесь там, где такие столбики стоят. Вот. А на второй фазе вы уже не в столбике, там уже машины стоят реальные и каждые монетами помазанные. То есть, если вы в нее впечатались, то отстегните. Вот, то есть, и разные тоже условия, все время они нестандартные какие-то. Ну, потому что навыков, в котором мы можем стать мастером, их очень много. То есть, это не обязательно быть учителем кундалини-йоги, это может быть любой мастер в любом деле. Даже шить трусы ребятам, водить самолеты, быть матерью, вот, переводчиком, поваром и так далее. Мастерства можно достичь в любом деле на этой земле. Вот. И вот эта вторая фаза, карампад, она символизирует вот этот процесс экспериментов. Вы пробуете в реальности, как работают навыки, которые уже наработали на первом этапе. А на первом этапе мы просто наработали автоматизмы. Отпускать педаль сцепления, давить на газ, там, включать поворотники и так далее. Выучили набор слов каких-то, правила языка и так далее. Ну, в каждом деле что-то свое. А вот на второй фазе уже экспериментируем. В разных условиях пробуем проявлять этот навык и набираем все больше и больше опыта, как это все работает. И вот, наконец, на третьем этапе этого процесса роста мы достигаем ключевой переломной фазы шактипад. Это фаза испытания силой. То есть вы уже достигли некоторого, как вам кажется, совершенства в каком-то навыке. То есть вы уже всему выучились и попробовали это в жизни. И, естественно, возникает такая дилемма, а дальше-то что? Ну вот вы выучились ездить на машине, вы выучились языку, вы выучились йоге. Она для вас чудесно работает, помогает от стрессов, там, укрепляет позвоночник и тому подобное. И дальше-то что? И вот этот особый момент, когда что дальше? И вот этот период, самый такой болезненный период, шактипат он называется, когда у нас есть много, несколько альтернатив. Ну, альтернатива может быть остаться чайником, ну, то есть просто юзером. Ну, ездите себе на машине, ездите в магазин, делаете покупки на работу и обратно домой. Вот. Или, ну, выучили язык, съездили в отпуск, пообщались там с администратором на рынке, купили огурцов, никаких проблем нету. Вот, то есть, ну, на уровне чайника вы ознакомились также вот и с йогой, то есть она для вас вот так вам помогает в жизни выдерживать натиск, напор всяких разных обстоятельств. Вот, и как бы у нас альтернатива, вот первая, это остаться таким просто юзером, пользователем этого навыка и не идти дальше. Вот. Вторая альтернатива сложная в этом этапе – это то, что, собственно, называется шактипад – это испытание силой. То есть, ну, как бы сила вас испытывает, вы можете этот навык начать использовать не в очень, как бы, конструктивном ключе. Как если бы вы выпили кофе, вам энергию дало, а куда эту энергию девать? Вот. Можно дурь гнать. Вот, а можно использовать для дела, например, сесть, составить бухгалтерский отчет какой-нибудь, если вы до этого засыпали. И вот так сила нас испытывает, то есть на что мы будем этот навык использовать, как мы его будем использовать, конструктивно, деструктивно и так далее. Но самое главное, это можно идти и дальше. в этом навыке. Что, оказывается, есть много разных всяких скрытых моментов, позволяющих дальше двигаться к мастерству. Если это вождение автомобиля, то вы можете, например, научиться гонять на машине, стать гонщиком каким-нибудь и освоить навык быстрой езды и дальше на специальных каких-нибудь трассах, отведенных для ненормашек, гонять там. Вот. Или вам, например, может быть, нравится путешествовать за 1000 километров, мотаться. И тогда это что-то особый тип вождения. Вам уже нужны какие-то особые специфические навыки, более профессиональные. И если вы, например, занимаетесь йогой, то у вас тоже открываются дополнительные возможности. Вы можете уже теперь знать, как теперь с помощью йоги можно вообще трансформировать, менять свою жизнь и жизнь других людей. Это вот новая возможность, которая открывается. И вот на этом периоде Шактипат, это третий этап роста мастерства, вы как раз можете эту возможность углядеть, то есть более высокую цель, и не застрять на уровне чайника, а продолжать двигаться дальше. И поэтому вот это вот целеполагание, более глубокое, новое целеполагание, это основной вызов этого этапа. Немногие его могут преодолеть. Более того, многие на нем и остаются, потому что очень много разных всяких сил выдвигает соблазнов. Например, если вы учитель, например, даже кундалини-йоги, ну и вообще даже духовный учитель, какие обычные вызовы? Джанам Дханам Сундари. То есть обычные вызовы, которые бросаются учителю, это власть, деньги и секс. Потому что, конечно, возможность владеть аудиторией через слово, через силу мысли и так далее, разными другими вещами, это шактипат, то есть это испытание силой. И он может, человек может не выдержать это испытание, то есть он может направиться не по правильной дороге, не по правильной траектории. То есть эго здесь становится главным объектом испытания. Вот. И если человек действительно усматривает более высокие цели, связанные уже со служением, а не со своими личными какими-то амбициями, властными, денежными или другими манипулятивными, то тогда он проходит на более высокие этапы. Опять, это может касаться всего чего угодно, любого навыка, будь то вождение машины или танка, или самолета. Так люди становятся профессиональными военными, они начинают служить уже родине. Перед ними уже задача там не стать самым крутым летчиком и зарабатывать себе деньги, а задача с помощью этого навыка, например, защитить нас. Вот. Как бы проявить этот навык в качестве служения Родине и так далее. Вот так же и здесь. И если этот этап преодолевается и часто на это уходит, я честно скажу, вся жизнь. Отвлекусь немножко на секунду, и вот это вот такая девятка, и она, это специфика этого семинара, ну и потому что это мастерство, и это завершение процесса, и поэтому здесь на сцене, на этой, специально люди приглашены, у которых опыт в преподавании и в практике уже за 18 лет. Это особая фишка этого семинара. То есть здесь на этой сцене, вы видите люди, которые уже понюхали пороха. Вот. И, ну, как бы в представлении обычного человека, который живет в мегаскорости, то есть это эпоха Водолея, это суперскорости, это терабайты информации, которые через нас прокачиваются, так что человек не может воспринимать информацию больше, чем 1 минута 48 секунд, он уже ролик на другой переключает. Я уже, наверное, исчерпал 20-кратный лимит возможностей этой информации. Остается употребление информации с вашей стороны. Остается уповать только на некий транс такой. Что вы так... И так... В каком-то таком полуэмоциональном состоянии это воспринимаете. Вот, потому что реально люди очень сейчас стали быстрыми. Турборежим. Все, 10-минутный ролик, это уже нереально смотреть. Это уже какая-то потеря времени. Вот, а читать книги, вот, это вообще невозможное занятие. То есть, увидев графа Монте-Кристо, же просто в обморок свалиться. Вот, а если «Война и мир» Толстого сейчас ребенку показать, то еще просто за голову схватится. Вот. Для него это будет как гильотина в 19 веке. И поэтому все ускоряется, и люди думают, что вау, если человек 18 лет прозанимался, то он здесь вообще уже Будда, наверное. Вот, что он делает? Вот. И в этом была суть. На самом деле, одна из идей, чтобы люди могли донести вам вот это вот содержание духовного процесса по прошествии такого значительного времени, как кажется обычным людям. Потому что реально им кажется, ну йо. Мне одна целительница сказала, ну как ваша кундалини? Я говорю, никак. Она говорит, ну как же так? У слона можно за это время поднять кундалини, она сказала. Она бы сказала, у слона можно поднять за это время кундалини. Я говорю, подождите, не надо торопиться. Вот. И идея как бы поделиться все-таки, а что же в реальности спустя 20, вот я там, например, практикую там, сколько там, с 93-го года, 24 года. Алиса, которая вчера выступала еще больше, она поскромничала, она вообще одна из первых, кто практиковала кундалини-йогу здесь, в России, с самого начала. И здесь будут патриархи такие завтра и послезавтра уже деды. Вот, то есть люди вообще, которые были с Йоги Баджаном, и которым есть вообще многим чем поделиться. И я вот как бы, это возвращаясь к Шактипаду, за эти 23 года пришел к двум основным умозаключениям, что же происходит реально за это время. Хотя каждый опыт может быть абсолютно неповторимый, индивидуальный. У каждого может быть что-то свое. Первое, что это очень сильно деформируется время. То есть оно начинает течь по-другому. В каком смысле? Как в армии, знаете, в районах боевых действий, там год за три. Вот. То есть вы год побывали в горячих точках, вам за три года стажа отсчитали. А здесь все с точностью да наоборот. Один год практики – это как 10 лет обычной жизни. То есть наоборот, 10 лет практики кундалини-йоги – это как по своим достижениям, это все равно, что в обычной жизни за год. То есть то, что вы в карьере делаете за год, здесь вы делаете только за 10 лет. То есть время меняется, оно становится не таким быстрым. Потому что мы выходим из внешнего времени и входим во внутреннее время. А внутреннее время, оно, сад, оно бесконечно. И поэтому оно начинает замедляться немножко. И человеку, который со стороны кажется, блин, ну ты же за 23 года уже должен вообще быть, вообще, я не знаю, махариши каким-нибудь. Нет! Нет, нет, нет. 10 лет – это как один год на гражданке. Здесь. Вот, поэтому отсюда и возникает естественный первый вывод, что торопиться не надо. Это первое. Так, и успокаиваешься относительно времени. То есть перестаешь волноваться, ну как же так, уж полночь близится, а Германа все нет. Вот, как же так, проходит год, второй, третий, а ничего не поднимается. Хотя мастер сказал, должно подняться. Ну мастер-то и поднимал. Вот. Сейчас мастера нет. Поэтому мы каждый сам себе подъемный кран. А это медленно, как вы знаете, барон Мюнхгаузен, должен быть бароном Мюнхгаузеном, чтобы вытащить себя из болота. Это непростой процесс. Вот. И поэтому это первый мой вывод такой, к которому я пришел, что время перестает бежать так быстро, и вы перестаете вот так вот очень страстно слишком воспринимать этот процесс с точки зрения спешки. Перестаете спешить, и теперь вы можете насладиться самим процессом. И в конечном итоге даже сама цель, она немножко теряет значение, трансформируется в сам путь. То есть то, о чем многим всем известно, что важен, в общем-то, не сама конечная какая-то фиксированная цель, а сам процесс. И если он действительно правильно организован мастером, то он и дает вам радость. И каждый день это как новое какое-то продвижение такое, новое ощущение. Вот, это первое. И второе очень важное, это сущностное содержание вот этого процесса. Оно заключается в том, что в духовном процессе не все регулируется нашей волей и нашей силой. То есть духовный процесс – это не только технология. Не только технология. То есть железо и техника, и алгоритмы, они не все решают здесь. Есть нечто большее, что является определяющим в этом процессе. И те, кто вот занят особыми экстремальными, в смысле, видами деятельности на, в мирской жизни, такими очень сложными, серьезными такими карьерными какими-то вещами, ну там вы знаете, например, что если вы даже написали заявление на отпуск законный, положенный вам, по трудовому кодексу, вы еще не знаете, что вы его получили. Вот. То есть начальник может сказать, нет, значит, подожди еще, у нас тут еще куча дел, вот, поэтому посиди еще. Потом, в следующем году отгуляешь. И вот это второе понимание о том, что есть некоторая высшая воля, которая управляет всем процессом здесь, и в том числе и духовным процессом. И наша воля, она имеет значение, то есть вы просить можете, вы даже обязаны просить. Вот, даже как говорил Коровьев, не просить Дона, а требовать. Вот, и вы должны, но вы не должны рассчитывать, что прямо одномоментно сейчас поставится резолюция и подсчитаются баллы, ты молодец такой, столько раз ходил на садхану, ты вот столько помыл толчков, у вас зачетка, плюс 10 баллов, как вот мы здесь говорим на сейве. Нет, вовсе нет. Вы можете перемыть все унитазы мира, и при этом даже самые грязные, и при этом не будет никакой резолюции. И это очень важное качество. Это очень важный момент, к которому тоже приходишь, что это терпение. Это терпение. Это способность очень смиренно воспринимать ситуацию, которая касается духовного процесса. Поэтому я всегда вспоминаю слова Господа Чайтани, это из традиции, вайшнавской традиции, который молился всего лишь только одним способом. Он говорил, Господи, ты можешь не являться мне вообще. Ты можешь послать меня к чертовой матери в адские миры. Вот. Ты можешь сделать так, что я буду постоянно здесь воплощаться заново и заново, и снова, и никогда не достигну освобождения. Но только не лишай меня одного. Не лишай меня самого процесса служения тебе. Вот такая традиция Бхакти. И там процесс преданного служения является самым важным, самой важной практикой. И единственное, о чем он просил, это чтобы не терять вот этого процесса. Вот. Не отнимать у него процесс этого преданного служения. А где это будет происходить? В адских мирах, в божественных мирах. Здесь на земле во множестве воплощений не имеет значения. И вот эта способность очень смиренно воспринимать его волю, а в нашем случае синхронизировать свою низшую волю и высшую волю, является таким очень важным вот моим пониманием относительно вот этого стажа, который проходится с практикой, что не все зависит от нашего усилия. И это суть шактипада. То есть на уровне практики йоги это такой очень интересный момент. То есть вы делаете практику, а она перестает так вот однозначно работать. То есть давать такие приходы. А не делать ее вы тоже не можете, потому что вы начинаете регрессировать. И возникает очень сложная такая как бы подвисшая ситуация. То есть что тогда? И не практиковать нельзя, и практиковать вроде нету такого, вот как раньше было. И вы начинаете вспоминать, а как было. И это очень важное, очень серьезное испытание, в котором вы должны продолжать практиковать и при этом не терять цели, все время быть сфокусированным на цели, как бы смотреть на нее и ждать, когда раздастся сигнал вот этого вот, паромщика или вот этого вот на перроне стоит служащий. И когда он свистнет, только в этот момент поезд пойдет. Вы можете выбежать из вагона, начать кричать, топать ногами, но поезд тронется тогда, когда расписание у него отмечено время отправления. Ни раньше, ни позже. Поезд тронется в свое время. Даже если вы будете громко стучать по перрону, бегать к начальнику вокзала, требовать, он не тронется раньше времени. Он тронется в свое нужное время. И только высшему сознанию известно, когда мы готовы к тому, чтобы тронуться. А готовы мы будем только тогда, когда эго сдадим, соответственно, в камеру хранения. И когда эго будет сдано в камеру хранения, и вся система будет готова к служению высшей цели, то есть к восприятию цели как управляющей всей нашей жизни, не личной какой-то цели, а цели, учитывающей все общее, вот тогда наш воздушный шар просто полетит, и все. Вот. И если мы преодолеваем этот этап, то тогда мы дальше уже легко проходим на уровень мастера, на уровень мастерства. И на самом деле, вам честно скажу, что вот по прошествии 20 лет шактипат – это реальная фаза. То есть это фаза, когда перестраивается система ценностей внутренняя для того, чтобы вот эта высшая цель заняла достойное первое место по-настоящему, чтобы она утвердилась в сердце как главное желание. Не как желание ума или несостоятельность решить какой-то материальный процесс. Вот. Так часто бывает, что люди просто маскируют свою несостоятельность в партнерских отношениях, в работе, в варке супа или в самообслуживании, маскируют эту несостоятельность духовным процессом. Вот. И это не совсем честно, хотя и очень бывает полезно для духовного процесса, когда вы разочаровываетесь в возможностях ограниченных материй, но это не честно. Но вот когда идет по чесноку, то есть когда все становится на свои места и желание высшего занимает свое почетное первое место, тогда мы отрываемся от земли, как воздушный шар. Вы знаете, то есть он всегда вообще-то в принципе тянется к небу, но просто какой-то груз его держит, стропила. Они его держат здесь на земле. И вот этот шактипат, это вы просто берете и распутываете вот эти все веревки, все эти узлы, занимаетесь неблагодарной работой очищения ума, подсознания, тела. И в какой-то момент последняя веревка раз развязывается, и все, и шар сам собой начинает лететь. И поэтому следующий этап, он называется сахедж-пад. И сахедж означает легкий или естественный. Все, теперь все начинает происходить само собой. Теперь словно сам Бог начинает для вас все делать. Вот. Но вы уже в таком состоянии, когда вы не строите гримасы, то есть не встаете в стойку, не встаете в позу, а вы занимаете правильное положение. Правильное положение его творения. И тогда начинается сотворчество. И это очень клевый этап, предшествующий мастерству. Здесь проявляется целостность видения ситуации. То есть вы учитываете сразу массу всех факторов принятия решения. Вы как бы видите панорамно ситуацию на этом этапе. Потом, кроме этого, вы можете менять углы зрения на один и тот же вопрос. Не смотреть просто линейно с одной точки зрения на данную ситуацию, а вы можете взглянуть на нее под разными углами. Это очень важная особенность вот этого этапа. Вот. И тогда у нас более объективная картинка. Как у Шарапова. Шарапов, он же отстаивал Груздева-то. Вот. И также и вы можете отстаивать разные ситуации, которые просто нужно просто поменять угол зрения на ситуацию. И это возможно только на четвертом этапе, вот на этом сахадж-пад. И третий компонент ее заключается в том, что проявляется интуиция. То есть теперь вы уже интуитивно чувствуете, что нужно делать. Вам не нужен штангель-циркуль или какая-то особая методика для того, чтобы понять, что нужно делать. Вы мгновенно считываете ситуацию и говорите, а вот надо делать вот так-то. Как врач, который достиг этой стадии, ему теперь уже не надо анализы сдавать. Ему ваши анализы не нужны. Вы только заходите в кабинет, говорите 2-3 слова, и он вам ставит диагноз. Я сам свидетель такой работы высочайшего мастерства врача. Они просто на вас посмотрели и точно вас диагностировали. Вот. И им не нужны никакие ваши билирубины, гемоглобины и так далее. Они все посмотрели на вашу кожу, глаза, синяки, походку, речь и так далее, тонус мышц, и сразу вам приговор. Вот. Дальше они для примера могут, конечно, вас заставить там сдать анализы так, для перепроверки и так далее. Но это уже вот такое, это уже предвестие. И, наконец, в конце концов, последняя точка – это уже само мастерство. И тогда в самом мастерстве уже все исчезает. Исчезает разделение между тем, кто является мастером, тем, с чем он взаимодействует, и самим инструментом, с помощью которого он настраивает мосты. То есть исчезает вот эта вот разделенность этих всех трех компонентов. То есть самого субъекта, самого мастера, объекта, с которым он работает, и инструментами, которыми он пользуется. То есть он становится одним единым целым с вот этим всем процессом. И поэтому он действует безупречно, точно, очень неординарно, очень нестандартно и всегда, что самое главное, очень точно и очень быстро и очень коротко. Поэтому главное свойство числа 9 или тонкого тела, оно какое? Это приводить процесс к полному завершению. К полному завершению. Когда у человека сильное тонкое тело, он на раз-два завершает любой процесс. И каждый знает, как это прикольно, когда, наконец, груз с плеч свалился, я что-то понял, разгадал какую-то загадку или поставил последнюю финальную точку, а не многоточие и так далее. И вот это вот нам дает возможность тонкое тело. Оно дает возможность нам видеть все вещи во взаимосвязанности как одно единое целое. И тогда мы приходим к финальному умозаключению, к какому-то финальному действию, последнему аккорду, и все. И тогда эта старая ситуация завершается, а дальше, как говорят мудрые люди, будет что-то другое и определенно лучшее, чем это. Вот. А это и есть самое главное. Потому что наш ум всегда очень беспокойный, ему всегда хочется чего-то новенького, телу всегда хочется одного и того же, он хочет гомеостаз, постоянство, а уму все время нужны новые впечатления. И так мы между в этих тисках зажаты. Вот. И поэтому, когда вы быстро завершаете какие-то вещи, вы даете возможность уму двигаться и расширяться в этой бесконечной вселенной, в этом творении Бога. И тогда мы переходим уже на уровень двузначных чисел, на уровень сияющего тела. И если вы приедете на следующий семинар, на следующий фестиваль, он наверняка будет 10-м. Вот. И тогда это будет сияющее тело, вот, и это уже совершенно иной процесс бытия. Но здесь мы ставим вот эту последнюю точку, все, завершаем процесс. И так и действует мастер. То есть, когда вы попадаете в руки к мастеру, он вот это вот, как я, столько времени не тратит. Он два слова вам скажет, и все. И процесс придет к завершению. Вы сразу что-то понимаете, словно прозреваете что-то. Поэтому о мастерах очень много всяких разных историй есть. Вот, вы их можете почитать. Но я люблю вот в основном три истории, которые очень хорошо демонстрируют мастерство в разных аспектах. Первый аспект, он связан с хорошим пониманием прошлого, настоящего и будущего. Он классический пример в нашей книжке «10 тел сознания» по поводу 9-го тела, тонкого тела. Вот эта замечательная притча, касающаяся визиря одного императора Раджи, который поранил палец, развлекаясь с новым подарком, мечом, он себе кончик пальца отрубил, вот, и очень сильно переживал, а его визирь радовался сильно и даже устроил праздник по этому поводу, что Раджа отрубил себе палец. И, конечно, естественно, Раджа ничего не понял, вот, как можно радоваться по поводу того, что его высочество так сильно поранилось. И он в сердцах заключил этого визиря в темницу, а с горя поехал охотиться. Это было его любимое дело. И там он отбился от своих спутников и попал в племя каннибалов. Вот. Они его схватили, естественно, прямиком на сковородку. Приготовили тесто, все специи необходимые для того, чтобы приготовить себе прекрасное блюдо. И вдруг раз, опа, обнаружили, что пальца нету у него. И тогда вождь этого племени сказал: «Фу, блин, дефектный персонаж какой. Выбрасывайте его, только зря тесто потратили и специи». И они его вышвырнули в лес. И император спустя какое-то время прочухался, выбрался из леса, нашел своих спутников. И после этого он понял, какую же, собственно говоря, почему его визирь радовался тому обстоятельству, что палец отрезанный. А вот. И он на радостях освободил его из темницы, сказал: «Какой ты молодец, если бы не ты, то ты меня бы точно бы уже не было бы в живых, меня бы зажарили бы и так далее, поэтому я тебе вот дарю и то, и то, и то». Визирь сказал: «Не, не надо, твои подарки меркнут по сравнению с тем, что я остался живой. Потому что если бы ты меня не заключил в темницу, мне бы пришлось бы быть вместе с тобой, а уж у меня-то все ноги и руки целы. Поэтому я был бы любимым блюдом, и ты бы меня не видел рядом с собой. Вот. Это такая возможность тонкого тела как бы видеть сквозь время, видеть вперед, заглядывать в будущее и очень хорошо понимать, чего нужно сделать для того, чтобы быстрее и правильнее завершить процесс и привести его в гармонию. А вторая притча, она касается вот такого целительского процесса. Это когда тонкое тело очень точно устанавливает вам диагноз и мгновенно, соответственно, прописывает рецепт. Это очень известная притча про врача Аюрведы. И тоже один император большого довольно царства болел тяжелым недугом, и никто не мог его вылечить. Ни одни снадобья не могли ему помочь. И тогда вот этот вот врач Аюрведы, он проходил мимо этого города, его позвали к этому императору, и он сказал ему: я могу тебя вылечить, но ты не сможешь воспользоваться моим рецептом. И император тогда сказал: ну как же нет, почему смогу, ну много разных возможностей. Вот, и все-таки настоял на этом, и тогда врач этот сказал: император, тебе нужно для того, чтобы вылечиться, искупаться в крови тысячи младенцев. Вот. Император в это мгновение задумался очень сильно, как-то это жестоко было, в общем-то, тысяча младенцев в их крови искупаться, как-то дико даже. Вот. Но к нему подошли советники и сказали: ваше величество, вы знаете, у нас очень большая страна, вот, и у нас очень много людей. И, ну, вы знаете, и если мы сейчас бросим клич, то я почти уверен, найдется тысяча матерей, которые согласятся отдать своих детей. Они родят новых детей, но вы у нас один. Без вас мы не сможем прожить и дня, наше государство развалится. Вот. Поэтому давайте попробуем, может быть, все-таки ну, как-то воспользоваться этим рецептом. И вот в этот момент император сильно задумался. Вот. А в это время советники уже бросили клич, и действительно под балконом дворца собралось тысячи матерей со своими новорожденными детьми, готовыми пожертвовать ради императора. И тогда император заперся в комнате и очень сильно задумался. И он не показывался в течение 2-3 дней. Дверь его была закрыта. Это что, вопрос? Хорошо. Вот. И в конце концов, через 3 дня он вышел из двери, и его встретил этот целитель, и император сказал, что вы знаете, нет, ну я не смогу воспользоваться твоим рецептом. И тогда целитель сказал: ну вот, ваше величество, вы и здоровы. И действительно болезнь ушла. В то же самое мгновение он исцелился. И тогда он спросил, в чем же секрет этого исцеления. И этот лекарь, он сказал: проблема вашей болезни была в том, что вы очень жесткосердечный человек. У вас очень много подданных, и вы не можете ценить жизнь каждого человека. И это было причиной вашей болезни. И когда вы 3 дня думали, какое принять решение, и приняли вот такое решение, в этот момент ваша болезнь прошла. То есть, как только вы приняли вот это правильное решение, ваше сердце растаяло и болезнь отступила. Вот так действуют люди, глядя в самый корень проблемы, и сразу тут же завершают ее. Ну и в конце концов, тонкое тело – это такая очень вещь, которая делает нас действительно очень реалистичными. Поэтому девиз-то этого тонкого тела, оно какое? Там, где есть мастерство, нет мистификации. Вот. И действительно, когда мы обладаем мастерством, мы тогда соединяемся с реальностью. А там, где есть реальность, там и вот нету места какому-то обману, нету какой-то иллюзии, мистики и так далее. И по этому поводу, как бы последняя притча мне очень нравится по поводу мастера, это когда тоже бросили клич для того, чтобы могли нарисовать императору картину. Вот. И был организован конкурс, кто лучше нарисует картину. Вот. И собралось очень много разных художников, и их картины были, безусловно, очень прекрасными. Вот. И император долгое время не мог выбрать, то есть какую картину выбрать, то есть какая из них более мастерская. Вот. Наконец он дошел до одной картины, которую рисовал очень скромный художник. Она была вне всякого сомнения великолепна. Вот. И этот художник, он как бы представил эту свою картину, он рассказал, как он ее рисовал, вот, как он это все это воспринимал и так далее. А потом он взял, вошел в эту картину и ушел. Он ушел по дороге, которая была нарисована на этой картине, и исчез. И вот тогда император, собственно, выбрал эту картину, как, собственно говоря, как ну, победителя конкурса. Вот, потому что она была настолько реалистична, что в нее можно было уйти, в нее можно было, и в ней можно было путешествовать. Вот. И вот это вот мастерство, это вот такой уровень, когда мы абсолютно сливаемся с реальностью, и нам не нужны никакие дополнительные инструменты, никакие прибамбасы. То есть мастер, он мгновенно соединен с этой реальностью, и он очень точно 100% реагирует. И в каждом деле это, мы можем сталкиваться с таким мастерством. Военные люди сливаются со своим оружием, становятся одним целым. Хирург сливается со своим скальпелем, с пациентом, они как бы становятся одним единым целым. Так что иногда возникает ощущение, не разберешь, где здесь хирург, где здесь инструмент, где здесь больной. Они как бы становятся одним единым целым. Начальники бывают такие замечательные, о которых говорят: «Вы наше все». «Ну, президент наш». Вот. А, и так далее. Ну так, попробуйте поуправлять в ручном режиме такой страной. Вот, с такой властью. А, когда никто ничего не делает. Такой вот, такой махиной поуправлять. А, это вот как фестиваль практически. А, и вот такой вот уровень мастерства. Зеленая папочка и так далее. То есть везде и надо и половить карасей, и щук, и одновременно пару губернаторов уволить, и одновременно с Трампом разобраться, и так, и ся, и решить вопросы с такой церковью, и с сякой, и с старообрядцами, и с патриархом, и так далее. Ну, мастерство. Вот. И вы видите, что человек прямо вживается. То есть не различишь, где президент, где страна. Вот. Все как бы одно единое целое. Поэтому о таких людях говорят: действительно, вы наше все. И даже дар речи теряется. Вот это мастер. А мастер йоги – это особый уровень мастерства, когда он соединяет это высшее «я» и наше «я» маленькое. Так что они становятся в одну цепь, включаются, и тогда наше маленькое «я» становится большим «я», то есть становится вселенским «я», получает вот этот бесконечный горизонт нашего развития. Вот это что, и вот это делает мастер. Почему и белая тантра, она является такой очень мощной практикой? Потому что за один день вы получаете возможность вот этого прикосновения к мастеру через вот этот процесс, который называется белой тантрой, и имеете возможность законтачить свое маленькое ограниченное «я» и вот это большое вселенское «я», называемое Творцом. Вот. А это и есть цель всего процесса. И мастер, он это все очень быстро и качественно делает. Вот такая вот штука. Вот это вот и есть то, что и суть вот этого мастерства. А тогда уже дальше ничего не надо. Тогда дальше вы уже из этого мастерства начинаете просто служить людям. То есть тем, кто еще пока что не достиг. И вы тогда им помогаете из этого мастерства. И, конечно, естественно, мастерство вы открываете в себе, потому что это высшее «я», оно проявлено через наше сердце, вот, оно проявлено через нашу интуицию. Вот, то есть оно внутри нас, поэтому там написано «открой мастера в себе». То есть не надо его особо искать где-то там. И они нужны, конечно, мастера нужны, потому что кто вам расскажет хотя бы об этом? Конечно, нет. Кто вам даст практику какую-нибудь, от чего вы получите инсайт или озарение? Конечно, они нужны. Но сам вот этот вот мастер, самый главный, он внутри вас. Поэтому мы поем мантру «Он намо, Гурудев намо». И Гурудев – это вот такой вот мастер внутри нас, который и позволяет нам поддерживать вот эту вот связь высшего и низшего в себе. Вот. Связь высшего и нашего тела, ума и так далее. И жить счастливо в этом мире. А это главное условие счастья. Когда конечное соединено с бесконечным и синхронизировано, сонастроено с ним, тогда вы обречены на счастье. Обречены. А это, как вы сами понимаете, процесс йоги. Потому что йога – это и есть процесс соединения в одно единое целое разрозненных частей. так, чтобы оно могло выполнять возложенную на него задачу. Вот такая вот штука. И эта задача есть служение и помощь другим. Чаще всего. Вот такая вот штука. И что мы можем сделать для мастерства? Для этого есть сутра эпохи Водолея. Она называется «Вибрируй с космосом, и космос расчистит тебе путь». Это практически девиз вот этого мастерства. Вот. И по этому поводу будет Мата Мандер проводить большой класс послезавтра. И это ключ, который тоже может помочь нам вот в этом процессе. Алиса вам вчера рассказала по поводу заземления, потому что тонкое тело, оно в наших ногах. Вот. А сегодня мы с вами сделаем особый процесс, который позволяет это мастерство внутри себя реализовать через особое состояние ума. Оно называется... Это как бы разные состояния ума помогают нам в этом. Вот. И, конечно, естественно, главное из них — это состояние шуньи, то есть состояние созерцательного ума, в котором мы можем узреть идущее из высшего «я» творческий импульс, то есть его волю, и синхронизироваться с ней. Без шуньи очень трудно, без такого тихого ума. Это первое. Во-вторых, это состояние, которое называется випашьяна, то есть когда вы воспринимаете это все как игру, как театр, и вы учитесь вот это все различать и разоблачать, и не слишком серьезно вовлекаться во многие вещи, от которых мы теряем покой, И всякие разные другие хорошие качества. Когда уж слишком серьезно начинаем воспринимать многие вещи. «О, он оставил меня! А, у меня пропало то-то, то-то!» И так, ничего не пропало. Душа никуда не может пропасть в этой вечности. В этой вечности нету слова «выход». Вот, потому что все есть он. Эконкар. Вот, то есть только Творец. Здесь нету выхода. Нам некуда идти, есть только его творение. Вот такая вот штука. И поэтому нам надо только правильно расположиться в этом творении. А вот такая вот вещь. И вот это состояние випашьяны, она позволяет нам очень правильно относиться к всему происходящему и не слишком сильно привязываться к этому всему. Вот, и мы сегодня будем делать вот как раз такие практики, которые развивают у нас в уме некоторое безмыслие. Это особые практики, которые давал мастер, и в последние годы он действительно очень много давал таких практик. И специальные практики, вот, которые нас настраивают как на один единый организм. То есть то, что и есть тонкое тело. Когда мы видим лес за деревьями, вот. И вот это тонкое тело, оно и дает нам возможность видеть этот общий знаменатель, множество всяких разных процессов, и таким образом выразить мастерство. Все хорошо. Значит, и сейчас мы тогда будем приступать непосредственно к практике. У нас здесь очень мало, к сожалению, времени. Я уже исчерпал возможности. Я старался как мог, очень лаконично за час. А сейчас, собственно, техника. Настроимся, споем... как обычно, мантры. Включимся в этот канал посредством мантры «Он намо, Гурудев намо». Мы, собственно, и привлекаем эту энергию мастера в себе. Вот. А также энергию йоги Баджана. И всю линию передачи через Гуру Рамдаса, 10 гуру к вселенскому источнику. Вот. И вот так вот. Поэтому мы с этого начинаем, и потом дальше уже технические вещи, которые нам позволяют это реализовать. Хорошо, спасибо вам за ваше внимание. Начнем. Ладони вместе.